Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать вас на служении «Субботняя школа». И прежде чем мы начнем исследовать памятные тексты из книги Второзакония, 10 глава, мы попросим нашего дорогого брата Евгения попросить благословения на разбор Священного Писания. Пожалуйста, брат, попроси Господа благословения.
Господь неба и земли, Творец всего сущного, Господи, прибудь с нами, благослови, Господь. Дай нам мудрости понять, услышать Твое Слово, Господи. Дай брату Юрию тоже мысли правильные, Господь, Слово Твое, чтобы он мог правильно донести до нас, Господи, чтобы могли услышать, Господи. Прибудь с нами своим Духом Святым, Господи, мы Тебя молим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Давайте откроем сегодня памятный текст, который записан в 10 главе книги Второзакония. Я надеюсь, вы будете помогать читать эти тексты. И попросим сегодня сестричку Юлю озвучить нам 10 глава Второзакония, 15 стих, пожалуйста.
«Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь».
Спасибо. Давайте мы без предвзятости посмотрим на этот значимый текст, который говорит нам о семени. Мы должны читать Библию, или лучше сказать, учиться читать Библию так, как она написана целиком. Если читать предвзято, то мы понимаем, что эти слова относительно семени касаются только этнического Израиля. Если мы, люди Библии, читаем целиком Библию, то мы понимаем, что семя – это те, которые являются потомками Авраама, рожденные не от плоти, не от хотения мужа, но от слова родились. Давайте откроем послание к римлянам, 9 глава, и прочитаем отрывок с 6 по 9 текст. Брат Александр, можно тебя попросить озвучить этот отрывок из послания к римлянам?
«Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все эти израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В то же самое время приду, и у Сары будет сын».
О каком же семени говорит Павел? Павел, если говорить современным языком, он комментирует во всех посланиях значение Ветхого Завета и говорит, то, что Бог не смог исполнить по ожесточению Израиля, Ветхого Завета, он обязательно исполнит в лице Иисуса для Израиля Нового Завета. И по словам апостола Павла, семя – это не этнический Израиль. Это те, которые уверовали в Слово Божье, и всех колен, племен и языков. Поэтому давайте двигаться дальше по книге Второзакония и посмотрим, уже нам интересно, 7 глава, 6-7 текст. Брат Сергей, ты можешь нам озвучить книгу Второзакония, 7 глава, 6-7 тексты, только смотрим внимательно, дорогие друзья, на эти тексты, чтобы нам учиться выносить из текста то, что вложил добрый и любящий Господь. Пожалуйста.
«Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов».
Скажите, пожалуйста, почему Господь избирает Израиля? Он чем-то лучше других народов?
Нет.
Малочисленнее.
«Потому что возлюбил тебя Господь Бог Израилев». Разве это не напоминает нам слова Из 3 главы Евангелия от Иоанна, 16 текст. Сестричка Светлана, можно тебя попросить озвучить Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих.
«Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Бог возлюбил только Израиль или как?
Нет.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Для чего? Для того, чтобы всякий верующий в Него, смотрите, не весь мир, который возлюбил Бог. Бог возлюбил мир, но как мир относится к Богу и к Его истине? Поэтому верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это еще раз нам говорит о том, как Бог относится к Израилю. Через Израиль Он желал распространить истину. И благодаря Израилю, или лучше сказать, нашему Господу, который действовал в Израиле через пророков, до нас дошло Слово Божье. И мы сегодня находим, что Бог не насмотрит ни на национальность, ни на личность, но Он смотрит на людей, которые веруют в Него. Хотя Он возлюбил весь мир. Но повторюсь, дорогие друзья, как мир относится к любви Божьей. Поэтому только верующий в Него имеет перспективу на спасение. И мы вспоминаем 17 главу от Иоанна, где сам Иисус говорит: «Не о всем мире молю Тебя, Господи, но о тех, которых Ты избрал из мира и дал Мне». 17 глава от Иоанна – молитва Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы, как народ, видим в памятном тексте намек, что Бог любит не только Израиля, Бог любит всех, кто от семени Иисуса. Поэтому, читая книгу Откровения, давайте для пользы дела. Сестричка Елена, можно тебя попросить? 12 глава Откровения, 17 стих, озвучь нам, пожалуйста.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Спасибо. С кем же дьявол вступает в брань? С прочими от семени ее. Это не этнический Израиль. Поэтому, читая памятный текст из 10 главы книги Второзакония, 15 стих, мы прекрасно понимаем, о каком семени говорит Бог. И во главе этого семени, который возлюбил Бог, давайте посмотрим, кто стоит. Нам интересно 3 глава, 16 стих. Пожалуйста, сестричка Людмила, можно тебя попросить озвучить Галатам, 3 глава, 16 стих. А мы внимательно следим, кого представляет семя, то есть кто является главой семени.
«Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос».
Я хочу вас спросить, дорогие друзья, кого же представляет семя, то есть кто является во главе всего семени? Иисус. И Он сам сказал: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то не принесет плода, а если умрет, принесет много плода». Другими словами, изучая вопрос о семени, мы прекрасно понимаем, что Бог возлюбил весь мир, но спасать Он будет только семя, которое от Иисуса, который не от хотения мужа, но от слова родились. И мы посмотрим, как израильский народ, или лучше сказать, почему Бог возлюбил весь народ, но выбирает только семя. И иллюстрации нам предлагается посмотреть на Израиля.
Как Второзаконие, 10 глава.
12-13 стих.
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо».
Спасибо. Разве эти слова, которые сегодня нам предлагаются в субботней школе, не созвучны с 12 главой 17 текстом, где сатана вступает в брань с прочими от семени ее, которые сохраняют заповеди Божьи и свидетельства Иисуса? И здесь, в 10 главе книги Второзакония, мы находим условия договора. Договор имеет, так скажем, заключается между двумя сторонами. С одной стороны, мы видим, Бог заключает договор, а с другой стороны, народ подписывается под условием договора. И здесь нам озвучена часть условия, чтобы люди, веруя в Бога, соблюдали Его заповеди. Но давайте посмотрим, как к этим условиям отнесся народ первого договора, то есть Израиля. Сестричка Ирина, можно попросить тебя открыть книгу пророка Даниила, который практически подводит итог, почему Израиль переживал такие бедствия. Отрывок с 24 по 27 текст. Я, конечно, хотел бы, чтобы все мы открыли этот отрывок, потому что мы на нем остановим свое внимание. Пожалуйста, с 24-го давайте лучше вначале возьмем, как Даниил говорит, по какой причине Израиль пережил это бедствие. 24-27 текст мы прочитаем немного позже, хорошо? Сестричка Ирина, пожалуйста, прочитай нам 5-6 текст из 9 главы для начала.
«Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны».
По этой причине они переживают это бедствие. И дальше Даниил в молитве говорит, с 10 текста следите, «И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божья, ибо мы согрешили пред Ним, и Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не было под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом». И дальше в 13 тексте, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Даниил прекрасно понимает, что происходит в его дни. Это результат непослушания, хотя в книге Второзакония в 10 главе мы обнаружили условия договора, что они должны не только веровать в Господа, потому что бесы веруют и трепещут, но при этом должны соблюдать условия договора. Но Даниил говорит, мы не слушали, и нас постигло то, что ты сказал устами Моисея. То есть Даниил отправляет в своей молитве наш ум к истории Моисея, где был заключен договор и объявлены условия договора. И давайте посмотрим, когда Даниил совершил эту молитву, что происходит. Я озвучу с 21 текста и дальше следите. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде видение, быстро прилетев, коснулся меня около вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Господь открывает Даниилу свою волю не потому, что Даниил был бы лучше всех. Даниил, в отличие от многих, желает лично знать волю Божью. Он не надеется на свой пророческий статус, если читать начало 9 главы, где он сообщает, что он многие года, то есть после больше 13 лет, находился в изумлении. Но при этом по книгам пророка Иеремии он сообразил: 70 лет пройдет, когда Иерусалим будет опустошен. То есть Даниил полностью зависит от Слова Божьего. Поэтому он желает понимать непосредственно волю Божью, потому что во все века были люди, которые брали на себя ответственность говорить от имени Бога, извращая Его святую волю. Поэтому Даниил желает непосредственно познавать волю Божью. Давайте посмотрим, какие условия выдвигает небо через Гавриила. Вот теперь мы прочитаем судьбоносное пророчество, которое касается, конечно, этнического Израиля времен Даниила, который находится в Вавилоне, но какой смысл это пророчество имеет к нам? Пожалуйста, нам интересно отрывок. Ирина, мы тебя тогда прервали, я извиняюсь. Прочитай нам с 24 по 27 текст включительно, где объявляются условия договора.
70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. В течение 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Спасибо. Из этого отрывка мы находим, что это требование договора. Посмотрите, Гавриил говорит, 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего. Об этом Даниил молится, что этот город разрушен, но по какой причине он разрушен? Давайте прочитаем для напоминания 5 стих. Брат Александр, можно тебя попросить? 9 глава книги пророка Даниила, 5 стих. Только будем запоминать три ключевых слова. Пожалуйста.
«Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих.
Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво. В 24 тексте в условиях договора говорится, давайте для напоминания я озвучу, следите. Для чего определены 70 седьмин? Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие. Одни и те же слова Даниил использует в 9 главе. Он исповедует грехи, которые отмечены тремя еврейскими словами «хата авон пеша». И Гавриил говорит об этих же грехах, только говорит, вы должны перестать это делать. И вот эти три слова, когда встречаются вместе, напоминают нам, во-первых, книгу Исход, 34 главу, 6-7 стих, мы не будем это читать, я просто напомню, где Господь сказал, Господь Бог человеколюбивый, помните, милосердный, многомилостивый, прощающий вину, грех и преступление, но не оставляющий без наказания. И Моисей использует три слова – «хата», «авон», «пеша». И когда встречаются эти три слова вместе, то будьте уверены, дорогие друзья, Бог рассматривает эти грехи как бунт. Как бы оно ни было, это восстание против Бога и Его истины. Поэтому Даниилу Гавриил говорит, вы нуждаетесь в Мессии. И когда мы изучаем это пророчество в ключе юбилейного года, мы прекрасно понимаем, что практически Гавриил объявляет израильскому народу, который находится в Вавилоне, по причине постоянного бунта, им Бог объявляет юбилейный год. Мы находим об этом намек, во-первых, в 70 седьминах, и второе мы видим в 25 тексте, где народ должен возвратиться, да? «Итак, зная, разумея, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И заметьте, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Давайте посмотрим, если кто-то подзабыл, для напоминания. 25 глава книги «Левит». Она описывает нам указание на юбилейный год. И посмотрим ключевые фразы, которые использованы пророком Даниилом в 9 главе. Давайте прочитаем, для начала нам интересен 8 стих. Сестричка Светлана, озвучь нам, пожалуйста, 8 стих 25 главы книги «Левит».
«И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, что было у тебя в 7 субботних годах 49 лет».
Спасибо. Похоже, 70 седьмин до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Обстроится город и улицы, но в трудные времена. Давайте посмотрим, какое указание дано в отношении юбилейного года в 25 главе. Мы находим связь между ключевыми выражениями «седьмины». В 13 тексте я читаю «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». Заметили, что должно произойти в юбилейный год? Народ должен возвратиться. И я сомневаюсь, что люди времен Даниила не поняли его пророчество о юбилейном годе. Они находятся в рабстве, но Бог дал им твердое обещание, что Он возвратит их из плена. Но каким образом? Ведь в юбилейный год он должен отойти даром. Он должен возвратиться в имение свое. Но чтобы простить грехи, должна быть пролита кровь пасхального агнеца. Давайте посмотрим, как об этом, так скажем, сказано образно показывает, что Иисус, как близкий родственник, принесет кровь, чтобы освободить израильский народ и нас с вами, которые от семени Его, чтобы мы верили, что Иисус пролил за нас кровь, как близкий родственник. Пожалуйста, 47 по 48 стих. Брат Сергей, можно попросить тебя озвучить? 25 глава. Левит, 47-48 тексты.
«Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет, и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его».
Спасибо. Кто же должен в юбилейный год выкупить Израиля? Близкий родственник. Поэтому, читая вторую главу послания к евреям, конец этой главы, мы находим, что Иисус не стыдится называть нас братьями. Для иудейского народа был очевиден тот факт, чтобы они приготовились достойно, чтобы встретить Мессию. Мессия пришел. Разве он не объявил им юбилейный год? Когда пришел в иудейскую синагогу, Евангелие от Луки об этом нам очень подробно сообщает. Приходит в синагогу, после чтения закона ему подали свиток, где он нашел пророчество Исаии из 61 главы. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, освободить пленных из плена, отпустить узников на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». У нас в Библии сделана сноска и дано объяснение, что это такое лето благоприятное. Юбилейный год. Иисус объявил юбилейный год, но как они к нему отнеслись, те, которые ждут Искупителя? Они подняли бунт. Поэтому давайте прочитаем еще раз 27 стих. Пожалуйста, следите 9 главы Даниила. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть этим текстом Даниил сообщает, что израильский народ будет игнорировать приготовлением к первому пришествию Мессии. Приходит Иоанн Креститель в духе и силе Илии и говорит им: «Порождение гадюк, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Но они надеялись, что отец у них Авраам. Поэтому Иоанн говорит: «И не думайте, говорит, в сердце своем отец у нас Авраам». И дальше говорит, что Бог может воздвигнуть из этих камней детей Авраам. Поэтому, читая Второзаконие и сверяя это со всем библейским повествованием, мы видим, что израильский народ служит для нас образом. И давайте посмотрим 10 главу, 14 текст, чтобы нам понять важность предостережения. Иудейский народ должен был приготовиться к первому пришествию Мессии, а народ Завета последнего времени должен приготовиться ко второму пришествию Мессии, который избавит нас не только от рабства греха, но и от рабства смерти. То есть Он подарит нам юбилейный год как близкий родственник, потому что Он не стыдится называть нас братьями. 10 глава, 14 текст. «Гавриил говорит Даниилу: „А теперь я пришел, чтобы возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видения относятся к отдаленным дням“». Я понимаю, как эти слова сегодня используют те или иные теологи, чтобы оправдывать свою позицию, но тем не менее, посмотрите, Гавриил приходит к Даниилу, чтобы возвестить что? Что будет с народом твоим? Народ Даниила – это язычники, египтяне, эфиопляне, кто это? Левийцы. Это потомки Авраама, то есть евреи. Он говорит, я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим. Поэтому посмотрите, народ Даниила был предупрежден, чтобы они перестали грешить, делать беззаконие и поступать нечестиво. Так или нет? Заметьте эти три слова, дорогие друзья. Гавриил объявил им условия, чтобы они перестали грешить, делать беззаконие и поступать нечестиво. После молитвы Даниила мы видим, после того, как Гавриил озвучил условия, мы видим, что Гавриил говорит Даниилу, что он пришел показать Даниилу, что будет с его народом, как они отнесутся к этому предостережению о 70 седьминах. Поэтому давайте посмотрим, что они делают в 11 главе. 11 глава с 1 по 31 стих включительно, можете быть уверены на основании исследования этого отрывка, это описаны действия израильского народа вплоть до того момента, пока святилище не будет разрушено, и на крыле святилища будет поставлена мерзость запустения. И посмотрите, что происходит. 14 стих, следите, друзья. «В те времена многие восстанут против южного царя, и отметьте себе ключевое выражение, и мятежные из народа твоего поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут». Я понимаю, что мы с вами читали много книг, это хорошо. И, конечно, мы встречались с комментариями, которые говорят, что мятежные сынов твоего народа – это якобы римляне. Давайте откроем Езекииля 18 главу. И посмотрим, где Езекииль называет израильских народ сынами мятежными. 18 глава. Нам интересен... Да, нам интересен 10 текст. Сестричка Юля, можно попросить тебя? 18 глава Езекииля, 10 стих.
Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь и делает что-нибудь из всего того, чего...
Да, и можно там дальше продолжается перечень грехов, но посмотрите в 10 тексте, спасибо, сестричка. В 10 тексте написано, но если у него родился сын-разбойник. Вот слово «сын-разбойник». «Сыны мятежные из народа твоего» – точно такое же еврейское выражение. И эти слова никак не могут относиться к языческому Риму. «Сыны Израилева поднимают опять мятеж». Против кого, смотрим, 22 стих, брат Александр, 11 глава, Даниила, 22 текст прочитаем.
И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета.
Против кого же подняли бунт сыны мятежные из народа Даниила?
Против вождя завета.
Правильно. А разве в 9 главе, что и предан будет смерти Христос и не будет, не говорит разве об этом? И заканчивается мерзостью запустения. Пожалуйста, 31 стих. Сестричка Светлана, озвучь нам, пожалуйста, 31 стих 11 главы.
«И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения».
Спасибо. Если внимательно сравнить пророчество 9 главы книги пророка Даниила, который признает тот факт, что все, что с ними происходит, это следствие нарушения требований книги Второзакония, 10 глава. И они находятся в рабстве. Город и святилище разрушено, но Бог по своей великой милости обращается к ним через Гавриила и выдвигает им условия договора, чтобы они перестали грешить, поднимать восстание и действовать нечестиво. И Гавриил в 10 главе говорит Даниилу: «Впрочем, я возвещу тебе, что они сделают в течение 70 седмин». Они поднимают мятеж в 14 тексте 11 главы, распинают Иисуса руками язычников, и в 31 тексте город, о котором молился Даниил в 9 главе, и святилище, вновь разрушены, и поставлена мерзость запустения. Но благодаря великой жертве Иисуса Христа, Иисус, прекращая жертву и приношение, которые указывали на Него, утверждает Новый Завет, то есть делает свой завет непоколебимый. Поэтому мы, как народ, можем сделать вывод, что Бог возлюбил весь мир, если возвращаться к книге Второзакония, но особое внимание сосредотачивает на семени, на потомках Иисуса Христа. Как мы будем относиться к тому, что нам сказал добрый и любящий Господь? И мы видим в книге Откровения в 12 главе, сатана не вступает в брань с этим миром. Хотя Бог возлюбил весь мир, но сатана вступает в брань с теми, которые желают наследовать спасение. И они верят и в Иисуса, и соблюдают Его заповеди. И давайте в заключение, дорогие друзья, подведем итог всему вышесказанному. С одной стороны, первично может создаться впечатление, что слова из книги Второзакония, 10 глава, адресованы только израильскому народу. Но мы с вами нашли из послания к римлянам, 9 глава, что за семя признается не этнические потомки, а духовное семя. Самим семенем назван Иисус, который сказал: если он не умрет, то не принесет никакого плода. Его великая жертва принесла великий плод. Наше с вами дело, дорогие друзья, верить в то, что Бог взирает только на тех, которые желают не только наследовать спасение, но верят в Иисуса и соблюдают Его заповеди. Но мы, подобно древнему Израилю, имеем серьезное предостережение в книге пророка Даниила. Мы попросим сестричку Людмилу из Заокска озвучить нам 10 стих из 12 главы. Пожалуйста, прочитай нам этот отрывок. Это предостережение народу Нового Завета.
Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
Спасибо. Описывается две группы людей. Одни, подобно времен Даниила, едят явство со стола царского, и Бог через них не работает, у них духовный вакуум. А другие, подобно Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии, пожелают в сердце своем не оскверняться явствами Вавилона. Сегодня христианство имеет выбор то ли питаться со стола Иисуса, то ли со стола Вавилона. Поэтому книга Откровения заканчивается точно такими же словами. Давайте в заключении прочитаем отрывок из 22 главы. Пожалуйста, нам интересен отрывок с 10 текста и по 12, пожалуйста, следите, и сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой отчается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Таким образом, дорогие друзья, памятный стих из книги Второзакония, 10 глава, имеет прямое отношение к народу Нового Завета. «Чтобы мы хранили условия договора в чистом сердце». Это возможно только если мы полностью доверяем свое спасение не в руки грешных людей, но вернейшему пророческому слову. Господь сказал через пророка Исаию в 66 главе: «А вот на кого я презрю, на смиренного духом и трепещущим перед Словом Моим». Поэтому слава нашему Господу, что сегодня мы имеем благословенную возможность собираться по субботам и исследовать Священное Писание. Аминь.
Аминь.